Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Спецуроки про спецоперацию. Российские школы и колледжи рассылают методички о том, как рассказывать детям про войну и ее последствия. Очень секретное дело. В Москве начались слушания по обвинению военного обозревателя Ивана Сафронова в госизмене. Поправили отчетность. В Самаре судят 6 полицейских, которые массово фальсифицировали дела о наркотиках.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Москве признал законным решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Его приняли в конце декабря прошлого года из-за претензий властей к порядку маркировки центром аккаунтов в соцсетях по закону об иностранных агентах. Адвокат Мария Эйсмонт во время заседания назвала показательным то, что, далее цитирую, «ликвидация старейшей правозащитной организации происходит одновременно с теми событиями, которые закон запрещает называть войной». В «Мемориале» считают решение суда политически мотивированным и непропорциональным. На 15 суток теперь могут посадить за отождествление СССР и нацистской Германии. Госдума одобрила в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Наказывать будут за публичное, далее цитирую, «отождествление целей решения действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси». А также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Конец цитаты. Отрицать решающую роль и гуманитарную миссию СССР во Второй мировой войне депутаты запретили еще в июне 2021 года. Теперь ввели за это наказание. На этом фоне Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры отменил приговор 3 сотрудникам НКВД, осужденным за то, что в 1934 году они не предотвратили убийство первого секретаря Ленинградского обкома ВКПБ Сергея Кирова. Теперь можно ходатайствовать об их реабилитации. Заседание было закрытым, а материалы дела засекречены. Анонимный акционист провел в центре Москвы акцию «Буча Москва». Фотографии публикует издание «Холод». Во время перформанса активист лежал завязанными за спиной руками на центральных московских улицах – Никольской, Старом Арбате, на мосту у Храма Христа Спасителя и в Александровском саду. В такой позе в пригороде Киева, Буче, который больше месяца контролировали российские военные, нашли десятки убитых людей. Власти Украины обвинили Россию в убийстве мирных жителей и в геноциде. Россия утверждает, что кадры с убитыми жителями Бучи – инсценировка и провокация. Суд в Санкт-Петербурге арестовал на 10 суток и оштрафовал на 40 тысяч рублей местную жительницу Анну Шпанину за антивоенные плакаты, сделанные по аналогии с объявлениями о проституции, чтобы привлечь внимание широкого круга лиц. Петербурженка вышла на Сенную площадь с плакатом, состоящим из разноцветных листов бумаги, на которых были надписи «Кира никогда больше не увидит папу», «Наташа думает, что брат поехал на учения», «Снежана прячет от матери похоронку брата» и другие. В России возбудили первое дело о призывах к санкциям. Как сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы», протокол по административной статье составлен на издателя горно-алтайского еженедельника «Листок». Как рассказал Фонтанке учредитель издания Сергей Михайлов, пока протокол никто в редакции не видел. Известно, что речь идет о публикации от 30 марта. В ней сообщалось о возможном запрете для некоторых республиканских чиновников, включая главу Алтая, на посещение цивилизованных стран. Изданию грозит штраф до 500 тысяч рублей. Генеральная прокуратура может получить право закрывать средства массовой информации. Такой законопроект внесли в Госдуму. Предполагается, что надзорное ведомство сможет потребовать от Роскомнадзора признать регистрацию любого СМИ недействительной в случае, если оно будет распространять фейки или информацию, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным символам России, Конституции, органам власти. Кроме того, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила законопроект, по которому Генпрокуратура может получить право запрещать или ограничивать работу иностранных СМИ в России. Суд в Ярославле приговорил к реальным срокам заключения 9 бывших сотрудников местной колонии номер 1 по делу о пытках заключенного Абубакара Цагалаева. Им назначили от 3 лет до 3 лет и 4 месяцев лишения свободы. 5 из них в ноябре 2020 года уже получили реальные сроки по делу о пытках другого заключенного, Евгения Макарова. Видео с пытками заключенных Абубакара Цагалаева и гражданина Грузии Иваши Бочеришвили в Ярославской колонии раздобыли и опубликовали правозащитный фонд «Общественный вердикт» и «Новая газета». Цагалаев после пыток попал в больницу. Бочеришвили скончался от травм.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Особые уроки по особым методичкам прошли на этой неделе в некоторых российских школах. Ученикам средней и старшей школы педагоги рассказывали об успехах импортозамещения на фоне антироссийских санкций из-за войны в Украине. Чуть раньше, в марте, учителям предлагали разъяснять пользу проведения спецоперации. А тех, кто высказывал противоположную точку зрения, либо увольняли из учебных заведений, либо штрафовали по доносам их же учеников – рассказывает Иван Воронин.
Если ваши дети не смотрят телевизор, госпропаганду им перенесут прямо в школу. 4 апреля издания «Коммерсант» и «Медиазона» со ссылкой на источники рассказали про специальные уроки о российском импортозамещении на фоне специальной же операции. Уроки обществознания в средней и старшей школе прошли по общей методичке антироссийские экономические санкции и их влияние на отечественную экономику, как минимум в 5 регионах, включая аннексированный Крым, пишут издания. С цитатами Путина, Мишустина, рассказом о росте доли российской продукции в нескольких сферах и выводом о том, какая из сторон на самом деле пострадает от санкций.
В 90-е и 2000-е годы на отечественном рынке преобладала зарубежная продукция. Велась активная рекламная кампания импортных товаров. Внедрялась идея превосходства любой импортной продукции и неспособности российских производителей создавать свои аналоги. К 2022 году ситуация существенно изменилась. В ряде отраслей доля отечественной продукции достигла более 50%.
Некоторые школы, впрочем, и не скрывают специальные уроки. Вот фотографии из лицея номер 3 во Владивостоке, а эти из школы при исправительной колонии номер 41 в Кемеровской области. Здесь так называемый всероссийский урок прошел раньше, 1 апреля, как и в некоторых средних специальных учебных заведениях. Радио «Свобода» обнаружила подобные отчеты на сайтах Чебоксарского техникума «Трансстройтех», Симферопольского колледжа радиоэлектроники, Сергиево-Посадского социально-экономического техникума и Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа, временами с соответствующими хэштегами. Выступать же за мир не через букву «З» на территории школы чревато даже в приватных разговорах. Так, в Пензенском училище Олимпийского резерва ученицы 8 класса пожаловались педагогу английского языка Ирине Ген, что из-за запрета российским спортсменам на участие в международных соревнованиях их одноклассница не поедет на турнир в Чехию. Учительница бан одобрила.
Пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно. Стали бомбить Западную Украину. Западную Украину стали бомбить. Это очень понятно. Причем Западная Украина. До Киева хотели дойти. Свергнуть Зеленского, правительство. Это вообще суверенное государство. Там суверенное правительство.
Эту запись, позже опубликованную в телеграм-канале «База», по всей видимости, передали в полицию родители одной из учениц. 30 марта против учительницы возбудили уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.
В общем, эта женщина срывает надписи с буквой «З». Она, по всей видимости...
Националистка! Я же говорю, украинская!
Диверсантка!
А это Краснодар, парковка школьных автобусов. Украинской националисткой называют жительницу города Екатерину Горобец. Она возмутилась тем, что ее ребенка будут возить на уроки в автобусе с буквой «З». С части автобусов она сорвала наклейки с символами.
Во-первых, это моя личная позиция, которая не приемлет того, что происходит сейчас. Это первый аспект. Но он может быть там, мой личный, да. Но второй, он более адекватный в данной ситуации, что у нас в законе об образовании написано, что дети вне политики. Ну, там не так написано, там это расписано, в общем-то, достаточно в целом абзацем. Лепить военный, абсолютно военный, милитаризованный до нельзя символ на автобус, где едут дети, ну, это за грань.
По словам Екатерины Горобец, эмоциональный конфликт с несколькими водителями автобусов случился после занятий, когда она забирала ребенка из школы. Ей блокировали дорогу к школе и обзывали. Горобец рассказывает, что в администрации школы к ее действиям отнеслись скорее сочувственно, а учителя активно поддержали, пусть и с другой мотивировкой.
Но они апеллировали больше к безопасности. Они говорили о том, что машины горят, в машины прилетают кирпичи, машинам режут колеса. Почему вы рискуете безопасностью детей? Мало ли что, дураков полно с двух сторон.
В итоге со всех школьных автобусов сняли символику, а Екатерина Горобец надеется добиться того же на муниципальном уровне. В обычных рейсовых автобусах и троллейбусах тоже ездят школьники.
«Дайте учителю учить». Петиция с таким требованием уже собрала более 36 тысяч подписей. Ее авторы, в частности, отмечают, школа стала площадкой, которую различные структуры используют для реализации своих интересов, весьма условно связанных с образовательным процессом. А воспитательные мероприятия часто идут в ущерб образовательному процессу. Об этом я поговорила с оргсекретарем независимого профсоюза «Учитель» Ольгой Мирясовой. И вот, что она рассказала.
Примерно с начала марта добавились еще мероприятия. Ну, это очень сильно зависит от школы, от региона, но примерно в количестве 3 штук. И это не так мало для школы, потому что у них есть и так план воспитательной работы, есть программа по обществознанию, по истории, и когда в нее пытаются вставить еще какие-то дополнительные темы, то, соответственно, остальные нужно каким-то образом уплотнить. И программу пройти очень сложно. Тем более дети частично готовятся, например, к ЕГЭ по обществознанию. Для них довольно важно, чтобы все было пройдено, все изучено. Ну и, конечно, проблема еще в том, что учителям присылают материалы, например, что касается санкций, на те темы, в которых они не очень хорошо разбираются. Ну, как я понимаю, наши экономисты сами пока не очень понимают, как санкции повлияют на российскую экономику, что неудивительно. А учителя должны объяснить детям, что они повлияют хорошо. И неудивительно, опять же, что дети могут иметь свое мнение по этому поводу. Они иногда, особенно в старших классах, довольно активно интересуются разными проблемами общественными и могут спорить с учителями. И учителя часто оказываются, ну, к сожалению, некомпетентны, но просто потому, что это на самом деле экономика довольно сложная, и не могут знать все.
А вот что рассказала Ольга Мирясова о том, чего именно ждут от учителей чиновники и как рекомендуют им рассказывать о спецоперации и санкциях своим ученикам.
Ну, как правило, в школы приходят именно методические материалы, где описана и какая-то фабула урока, и ответы, вопросы возможные. Но, конечно, учитель имеет возможность расширить этот урок, добавить туда каких-то дополнительных мнений, интерпретаций. И это всегда было так, и эта история, в общем-то, естественная совершенно для обучения, дискуссионный, например, момент вести. Но она сейчас очень проблематична именно в связи с крайней политизированностью истории и с наличием буквально административного уголовного преследования за высказывание некоторых позиций. И, конечно, учителя оказались в очень сложной ситуации. То есть для тех, кто разделяет точку зрения на происходящие события, для них, может быть, это все не так сложно. Хотя не просто бывает отвечать на вопросы детей, а для тех, кто не разделяет, соответственно, они оказались в ситуации, когда они вынуждены озвучивать какую-то идею, какую-то информацию, отчасти о которой они вообще уверены, что она лживая. Либо, скажем, эти уроки проходят формально, когда они говорят, я вынужден провести, давайте я вам озвучу. Кто-то имеет возможность отказаться, потому что руководство школы само все понимает. Ну, а кто-то будет вынужден как-то идти на сделку со своей совестью в итоге. От наших членов профсоюза вообще практически не поступало жалоб. Они могут это решить именно, наверное, потому что у них есть профсоюзная организация, она может выступить посредником в переговорах с администрацией. А люди внешние писали на линию поддержки для учителей о том, что кричали на них, оказывали давление, угрожали увольнением, обвиняли в отсутствии патриотизма. Есть несколько случаев, когда в целом выносили выговоры. Ну, нельзя сказать, что там, может быть, это непосредственно за непроведение урока, да, но, скажем, поводом было непроведение урока или какое-то нарушение там, трудовой дисциплины, в данном случае неважно, потому что учитель понимает, что это связано с его позицией и так далее. Урок тоже можно провести. Вопрос, что там будет сказано. То есть в некоторых случаях вот молодая учительница писала одна, она еще в самом начале так называемой спецоперации высказывалась прямо, и завуч, видимо, догадывалась, что это будет происходить. Она просто пришла посередине урока и при детях отчитывала ее, включила видео с выступлением Путина и так далее. Вот. И в итоге ее выдавили из школы, она уволилась по собственному желанию, потому что ей просто уголовным делом не угрожали. Я так и знаю об одном таком деле, которое в Пензе было возбуждено, судя по сообщениям СМИ. Во всех остальных случаях речь шла об административных каких-то взысканиях, связанных либо с трудовой сферой, либо с тем, что учителя были задержаны во время каких-то протестов, которые приводили к увольнению. И, по-моему, случаи три есть, когда увольняли за моральный проступок, хотя непонятно, что они там, как они будут обосновывать в суде, если люди будут пытаться восстанавливаться, да, наличие вот этого аморального проступка. Потому что вообще-то по Конституции учителя, так же, как и любые граждане, имеют право на выражение своей гражданской позиции. И в большинстве случаев речь не шла даже об уроках, а шла именно о выражении позиции в общении с руководством или, например, на публичных акциях протеста.
А что говорит закон об образовании в Российской Федерации? Можно ли вообще политизировать учебу в школах и обсуждать с детьми политику и говорить о политике?
В законе об образовании, как это часто бывает, задана очень широкая рамка. С одной стороны, запрещена агитация в школе, как академическая свобода. Также декларировано в законе об образовании. И учитель, в общем-то, это было всегда, находился вот в этом коридоре. Что, где начинается политическая пропаганда, агитация, с какого момента, до какого это еще выражение собственного мнения, обсуждение урока, никто не знает. В большинстве случаев все-таки не доходило до каких-то уголовных дел или даже увольнения. Есть какие-то отдельные инициативные родители, для которых политическая актуальная на данный момент повестка является очень острой, и они могут приходить к администрации, жаловаться на то, что учитель занимает ту или иную позицию, делает какие-то высказывания, даже не обязательно во время уроков, а даже в соцсетях, например. И, к сожалению, в целом вот система работы с родительскими жалобами у нас хорошая, в большинстве школ не выстроена. Поскольку, конечно, у родителей много прав, и в чем-то это, в этом есть логика определенная, они представители интересов своих детей. Но когда ситуация конфликтная, нужна какое-то взвешенное разбирательство с разными заинтересованными сторонами, медиация, может быть, конфликтная комиссия, опять же, работающая по определенной процедуре. И тогда конфликты могут решаться более-менее конструктивно. Чаще это выглядит так, что недовольные родители приходят к директору, там, грозит чем-то, проблемами какими-то для школы, жалобами, там, ну, в зависимости от ситуации, Следственный комитет, прокуратуру и куда угодно. И требует наказать учителя. И администрация школы, чтобы его успокоить, довольно часто идет на поводу этого родителя и пытается действительно возложить всю вину на учителя.
Насколько политизировалась школа сейчас, после начала специальной операции? Я имею в виду и учеников, и учителей.
В значительной степени, конечно, политизировалась, хотя такой совсем монолитной картины нет. Сначала мы были уверены, что сейчас распоряжения о том, чтобы проводить определенные уроки, они вообще неукоснительно исполняются всеми школами и рассылаются во всех регионах с одинаковыми жесткими директивными указаниями на этот счет. Но потом мы поняли, что все-таки, например, крупные города себя ведут несколько иначе в этом плане, чем небольшие райцентры и так далее. Но политизация действительно очень существенная, и понятно, к чему стремились изначально те, кто является авторами этих материалов. Но они скорее порождают больше дискуссий, чем играют роль, ну, пропагандистскую, я бы сказала, которая, наверное, изначально ставится теми, кто их писал и создавал. Ну и в том числе потому, что, скажем, жизнь и реальность, в которой живут люди, она не очень соотносится с тем, что написано в этих методичках, и в том числе потому, что у людей есть интернет, есть альтернативные источники, если не 100%, то 10-15-20% ими пользуются и имеют другую точку зрения. К сожалению, одна из проблем – это то, что наиболее активные в социальном плане учителя, имеющие собственную точку зрения, с большой вероятностью из школы уйдут. Ну, то есть какой-то процент, которого и так не очень много, под этим давлением уйдет из профессии или уйдет на репетиторство, допустим. И это очень жаль, то есть, опять же, учителя пишут некоторые, что теперь очень тяжело работать в школе в нынешней ситуации, мы теперь не доверяем нашему руководству и так далее.
Оргсекретарь независимого профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В Московском городском суде начались слушания по существу дела журналиста Ивана Сафронова. Его обвиняют в государственной измене. Суд проходит в закрытом режиме. Следствие настаивает, что в деле есть государственная тайна. Иван Сафронов остается под арестом с июля 2020 года. Его задержали возле дома по пути на работу. Адвокаты Сафронова заявляют, их подзащитный до сих пор не знает, в чем именно его обвиняют и в чем, по версии следствия, заключалась госизмена, рассказывает Иван Воронин.
Задержание Ивана Сафронова, на тот момент уже и не действующего журналиста, а советника главы Роскосмоса, прошел ровно год и 9 месяцев. Все это время он содержится в следственном изоляторе Лефортово, наиболее закрытом и строгом для контактов с внешним миром. Все заседания по мере пресечения Сафронову проходили в закрытом режиме. Отдельные детали уголовного дела удавалось выяснить лишь со слов адвокатов, рисковавших отстранением от дела или вовсе собственным уголовным преследованием. Родственники и близкие Сафронова могли лишь мельком увидеть его в судах на оглашении решений об очередном продлении срока. Во всех свиданиях следствие отказывало. На это не повлияла и передача дела в суд, рассказывает сестра Ивана Сафронова Ирина Ковязина.
Сейчас все-таки это уже рассмотрение по существу, и уже, как бы, я так понимаю, решения принимаются непосредственно судом, судьей. Была надежда на то, что, ну, вот, возможно, как бы, может быть, все-таки судья разрешит какие-то встречи, хотя бы мимолетные. Нет, этого не произошло. То есть нам по-прежнему, я немножко так отступаю, нам по-прежнему нельзя отказаны в звонках и в свиданиях и впрочем, но вот даже получается, что зайти там на какие-то считанные минуты в зал заседания тоже нельзя. Когда люди выходили, была возможность там подбежать к этой двери, помахать. Огромным таким, можно сказать, плюсом и удачей в этот раз получилось, что дверь находилась ровно напротив аквариума.
Адвокаты Ивана Сафронова утверждают, что к моменту возбуждения уголовного дела в нем уже было 6 томов, а слежка за журналистом началась намного раньше. Формально следствие завершилось к ноябрю 2021 года. Благодаря адвокатам отдельные позиции следствия известны. Так, в обвинении утверждается, что Сафронов сотрудничал с разведкой Чехии через журналиста Мартина Лариша и политолога Димури Воронина, гражданина России и Германии. Им, уверены следователи, Сафронов рассказал о поставке российского оружия на Ближний Восток и в Африку, а также о российских вооруженных силах в Сирии. Первого сам Сафронов называет коллегой и рассказывал, что писал для его издания, а со вторым сотрудничают десятки российских журналистов и политологов. Его фирма занималась политическим консалтингом. От следствия никаких деталей и никаких уточнений. Они засекречены. Сафронов и его защита настаивают. Это уголовное дело – месть за журналистскую деятельность. Например, за статью о поставках России и Египту истребителей Су-35 на сумму около 2 миллиардов долларов, что вызвало международный скандал и чуть не сорвало сделку.
Я просил предоставить мне несколько часов и компьютер, чтобы доказать свою невиновность. Я мог показать следователю открытые источники интернета, в которых содержалась вся использованная в моей работе информация. Я нахожусь в тюрьме, там у меня нет компьютера. Адвокаты не имели возможности приходить ко мне в следственный изолятор чаще одного раза в месяц. Таковы условия работы изолятора. не только в изолятор, но даже в кабинет следователя, где мы с ними периодически виделись, адвокатов не пропускали не то что с ноутбуком или смартфоном, но даже с чистой бумагой и кодексами.
По словам Сафронова, ФСБ предлагало ему в качестве сделки со следствием раскрыть источники. Следствие при этом продолжает настаивать, что журналистская деятельность Сафронова к делу отношения не имеет. Ключевому защитнику Сафронова, адвокату Ивану Павлову, пришлось покинуть Россию под угрозой уголовного преследования о разглашении тайны. Павлов рассказывал незначительные детали дела журналистам. Его и четверых его коллег по команде 29 признали иностранными агентами. На протяжении почти полугода родственникам Сафронова, по словам его сестры, запрещали переписку с ним. Единственный канал связи – через адвокатов. На первом заседании Сафронов заявил, что ему так и не разъяснили суть обвинения, по которому ему грозит до 20 лет колонии.
Он уже говорит, что он уже поскорее хочет там и все и высказаться, и в общем все. Он абсолютно не планирует падать духом, слава богу, я надеюсь, что так и будет. Он уверен, безусловно, в своей невиновности, он готов за это бороться, доказывать, ну, в общем, собственно, как и адвокат.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с руководителем правозащитной команды «Первый отдел», экспертом по делам о государственной безопасности Иваном Павловым. Недавно Палата адвокатов Санкт-Петербурга по требованию Минюста приостановила его адвокатский статус. А еще раньше в России против Ивана Павлова возбудили уголовное дело из-за разглашения тайны следствия как раз по делу Ивана Сафронова.
Дело, конечно, уникальное. Уникальное оно, конечно, не потому, что вот в качестве жертвы был выбран журналист, и судят журналиста за его профессиональную деятельность. Не только в этом. Много очень моментов, которые мы можем назвать исключительными, которые в других делах такого нет. Ну, например, по уровню противодействия защите. Да, защите ведь с первого дня, с 7 июля 2020 года, когда Иван Сафронов был задержан, ему избиралась мера пресечения, от защиты скрывались те как бы документы, которые в других делах защите предоставлялись. И более-менее было в других делах понятно, в чем обвиняют их подзащитного, да, в чем обвиняется человек, которого преследуют. А между прочим, это как бы самое важное право на защиту, право знать, в чем обвиняемый обвиняется. И вот это право было нарушено. И нарушается это право до сих пор, поскольку обвинение сформулировано таким образом, что из него невозможно четко понять, от чего надо защищаться. Кроме всего прочего, конечно, там есть очень много всяких таких вещей, которые в других делах тоже встречаются, но достаточно редко. Ну, например, то лицо переписки, с которым обвиняют Ивана Сафронова, это Мартин Лариш. Да, он был журналистом, работал в Москве с аккредитацией как иностранный журналист, получив там долгосрочную аккредитацию, в течение нескольких лет работал в Москве. Никаких претензий к нему никто не выдвигал. Он уехал из Москвы к себе, значит, в Чехию, продолжал там работать журналистом одно время. Иван Сафронов с ним познакомился в Москве, и вот они переписывались уже как знакомые, как друзья, путешествовали вместе, друг к другу ездили в гости, постили в Фейсбуке общие фотографии. Никто не скрывал как бы этих отношений. И тут, значит, обвиняют Ивана Сафронова в переписке, говорят, что этот Мартин Лариш, оказывается, он сотрудник, кадровый сотрудник спецслужб. Вот чем может быть доказан этот тезис? Вот ФСБ доказывает это просто справкой, которая подписана генералом ФСБ. Обычная справка, представленная в материалы дела. И вот эта справка, она будет как бы как приговор, понимаете? Чем ее можно опровергнуть? Чем можно опровергнуть справку, что человек там не верблюд, да, если в этой справке написано, что человек верблюд? Понимаете, когда следствие ведет ФСБ, когда оперативное сопровождение ведет ФСБ, когда вот такими документами, да, которые подписаны сотрудником ФСБ, стряпаются доказательства, ну, как бы, понимаете, еще к тому же наверняка приведут какого-нибудь секретного свидетеля, тоже сотрудника ФСБ, который подтвердит, что вот то, что в справке написано, это правда, да, Только он никогда не расскажет, а почему, то есть кто, какой, не раскроет источники своей осведомленности, то есть он не объяснит, в связи с чем он пришел к выводу, да, что вот конкретное лицо является кадровым сотрудником там, какой-то спецслужбы. Вот это просто абсурд, который, ну, к сожалению, мы встречаем не только в деле Сафронова, в других делах тоже. А за закрытыми дверями это проходит. Несмотря на то, что мы, конечно, рассказываем о том, что там проходит за закрытыми дверями, это не всегда является некоторым таким вот стопором, который бы мог остановить этот беспредел. И, конечно, сейчас военное время, когда все суды так или иначе стали внезапно трибуналами, да, военными, то, ну, в военное время вообще очень сложно получить какую-то справедливость в суде, потому что, ну, ясно, что сейчас все подчинено законам военного времени, и суды будут стряпать эти приговоры, несмотря ни на какие оправдательные документы, которые будут представлять защитники. Ясно, что сейчас в таких условиях добиться справедливости людям все сложнее и сложнее. В мирное время это было сложно, а сейчас и подавно.
Для чего вообще потребовалось возбуждать дело о госизмене против Ивана Сафронова?
Мы должны понимать, что вот такие дела о государственной измене, они, в общем, были некоторой такой подготовкой к войне, которую мы сейчас наблюдаем, да, поскольку вот эти дела, они очень хорошо готовят общество к войне. Они обозначают тех самых внутренних врагов, потому что вот внешние враги ясно кто, да, а вот надо же еще и внутренних врагов разоблачать. Вот поэтому мы наблюдаем там с 2015 года, мы наблюдаем вспышку дел по госизмене, и если там до 2015 года таких дел в стране было там 2-3 в год, то после 2015 года уже 15-16 дел. То есть, ну, более чем пятикратное увеличение. И ясно, что если таких дел стало больше, но это не значит, что вот как бы граждане стали больше там изменять своей родине. Просто спрос на такие дела, политический спрос стал расти. А расти такой спрос стал для того, чтобы как раз вот в обществе такая атмосфера шпиономании, милитаристская атмосфера царила, которая как раз и является такой предпосылочкой к началу военных действий. Режим требует штамповать этих врагов для того, чтобы вот поддерживать свою власть. Такая политика у действующего режима, у режима Владимира Путина. Уйдет этот режим, уверен, что большинство приговоров, которые вынесены по этим статьям, будут пересмотрены, и люди будут освобождены.
Это был руководитель правозащитной команды «Первый отдел», эксперт по делам о государственной безопасности Иван Павлов. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Суд в Самаре рассматривает дело 6 сотрудников полиции, которые массово фальсифицировали дела о наркотиках. На протяжении нескольких лет эти полицейские подбрасывали запрещенные вещества и пытали людей, требуя подписать признательные показания. Вместе с полицейскими судят и 15 жителей Самары, которые, выступая в роли подставных свидетелей, так называемых штатных понятых и закупщиков наркотиков, помогали фальсифицировать дела. В результате их совместных усилий в колониях оказались десятки невиновных людей, большинство из которых все еще отбывают наказание и вряд ли добьются реабилитации раньше, чем закончится суд над полицейскими, который длится уже 1,5 года, рассказывает Анастасия Тищенко.
На скамье подсудимых 6 полицейских. Все они бывшие сотрудники отделов наркоконтроля в Самаре. В 2013-2015 годах, по их словам, они отчаянно боролись с распространением запрещенных веществ в регионе, комментирует адвокат Ильдар Гарос.
У них позиция о том, что мы защищали, значит, город от наркоманов. Поэтому, ну да, немножко мы, значит, там переусердствовали. Ну, это если коротко их полицию сказать. Но это все же наркоманы были.
Да. Я, собирав материалы на данных осужденных лиц, пользовался оперативными хитростями. Но со стороны закона я даю свое слово от лица всего УМВД, что там сидит каждый за свое, каждый за сбыт.
Удалось записать комментарий одного из подсудимых, оперативника Сергея Хроновского, изданию «Важная история». На следствии почти все полицейские признали вину и подтвердили, что фабриковали доказательства, занимались мошенничеством и превышали должностные полномочия, били задержанных или угрожали им. А еще привлекали прикормленных понятых. Их было как минимум 15 человек. Теперь те тоже сидят рядом с полицейскими на скамье подсудимых. Благодаря такой сплоченной работе к уголовной ответственности по наркотическим статьям в Самаре за те два года были привлечены как минимум 17 человек, которые в этом деле проходят как потерпевшие.
И мы уверены, что там эпизодов гораздо, гораздо больше. Вот. Но, видимо, каким-то политическим решением, скажем так, ограничились вот тем, что есть.
У меня ничего не было. Ни одного, ни факта, не подтверждающего, только вот эти закупщики, которых предоставили они, и их сфальсифицированные бумаги.
Комментирует один из потерпевших, 62-летний Борис Осташкин. Полицейские задержали его на стоянке в мае 2016 года. Ничего не нашли, но заставили подписать признательные показания, что якобы Осташкин продавал наркотики. В противном случае угрожали отправить в тюрьму не только его, но и его гражданскую жену. В результате Осташкин был приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы за сбыт в особо крупном размере. На 10 лет в колонию отправился и сын Юлии Александр. К нему полицейские ворвались домой в ноябре 2015 года и якобы нашли запрещенные вещества в большом количестве. Александр действительно употреблял наркотики, но не хранил и не продавал их, утверждает Юлия.
Ну, предположение можно строить, что это принесли с собой вот эти вот сотрудники бывшие, потому что, видимо, оформлять сбыт надо было, а никто же не знал, будет ли у него что-то с собой. Не будет, а вообще никто про него там толком не знал.
Самарское дело против полицейских и подставных понятых суд рассматривает уже второй год. И пока не будет приговора, обвинительного, как надеется защита, не будут пересмотрены и дела потерпевших. 5 из них до сих пор в колонии, а полицейские и понятые тянут время. Не приходят на заседание, в основном по болезни.
То есть теперь с коронавирусом очень легко эти заседания прогуливать. Тем более, что эти все онлайн-больничные листы, которые есть, и их выписывают по звонку фактически без приема врача, это дает возможность злоупотреблять этим правом подсудимым. По некоторым эпизодам проходят сроки давности по фальсификации, поэтому, конечно, им чем дальше, тем для них это лучше.
Во время судебных заседаний некоторые полицейские частично отказались от признательных показаний, которые давали на следствие, и теперь признают только фальсификацию, но не превышение должностных полномочий. Кроме того, Эльдар Горос утверждает, что в ходе слушаний выяснилось, один из бывших полицейских, Сергей Хроновский, тот самый, который пользовался оперативной хитростью, мог быть и сам причастен к сбыту наркотиков. Но это будет уже другое уголовное дело, когда и если этот эпизод дойдет до суда.
228-ю статью Уголовного кодекса России, предусматривающую ответственность за участие в незаконном обороте наркотиков, называют народной. Почти четверть российских заключенных осуждены именно по наркотическим статьям. Об этом говорил даже Владимир Путин во время прямой линии в 2019 году. Вообще-то для наркопреступлений в России предусмотрены 15 уголовных статей. По ним наказывают за приобретение, хранение, сбыт, выращивание или изготовление наркотиков, незаконную выдачу рецептов на наркопрепараты, организацию притонов или склонение к употреблению. Под запрет попадают не только чистые наркотики, но и смеси и вещества, включенные в список запрещенных. Причем концентрация такого вещества практически не имеет значения. И при этом в России по-прежнему существует палочная система отчетности работы полиции, а судьи часто не слишком требовательны к качеству расследования дела о наркотиках. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной юрист проекта HandHelp.ru Арсений Левинсон. Арсений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильно ли я понимаю, что вот процессов, подобных тому, что идет в Самаре сейчас, должно быть в разы больше, учитывая то, какие низкие требования к качеству расследования дел наркотических предъявляют суды и вот эту самую палочную систему отчетности, которая стимулирует полицейских, чего уж греха таить, к тому, чтобы рисовать доказательства, рисовать дела, невзирая на то, виновны люди или нет.
Это действительно так. На самом деле это дело в отношении шестерых полицейских и вот понятых, которые помогали им фабриковать дела, это даже не, знаете, не вершина айсберга, да, которую мы видим, а это маленькая снежинка, на, как бы, которая на этом айсберге. И вы правильно упомянули, что горячую линию президента, да, в 2019 году, потому что вот эти незначительное количество уголовных дел в отношении сотрудников полиции появилось именно после горячей линии этой. И именно тогда президент указал на то, что надо контролировать, чтобы, как он, не возбуждали дела ради галок, и что нужно создать орган, который бы следил за полицией и добивался, значит, за привлечение к ответственности, когда полиция подбрасывает наркотики или действует недобросовестно. Но, на мой взгляд, к сожалению, да, такой подход и вот это отдельные уголовные дела в отношении сотрудников полиции, конечно, проблемы не решают, да, от того, что один отдел там посадили оперативников и их там, начальника. К сожалению, другие не перестают действовать так же, пока эти дела легко проходят в судах, пока нету фактически судебной проверки, судебного контроля за деятельностью наркополиции. Вот это представление, что все можно решить силовым образом, да, через создать полицию, которая будет бороться с наркотиками, а потом еще одну полицию, которая будет бороться с недобросовестными полицейскими, а потом еще одну полицию, что все можно решить полицией, оно, к сожалению, неверно и, к сожалению, так не работает. Да. Только появится какой-то незначительный план не только по 228 статье, но еще план на этих сотрудников полиции. А сама проблема решена не будет, пока не будет независимого судебного контроля. Но при этом строгость наказаний, она растет. Да, если, особенно по сбыту, в отношении хранения и приобретения наркотиков нету такой тенденции на ужесточение наказания. Но в отношении сбыта мы наблюдаем, что там, за последние 10 раз в разы выросло количество приговоров на сроки больше 10 лет лишения свободы. Такого раньше не было, и это тоже последствия реформы антинаркотического законодательства, которая была в 2019 году.
Причем сбытом, насколько я понимаю, в России очень часто вот эти сотрудники правоохранительных органов считают в том числе и, не знаю, передачу одной дозы от одного наркопотребителя другому даже совершенно бесплатно.
Да, это действительно так. Под сбытом рассматривается далеко не только коммерческое распространение наркотиков в больших размерах. Вот и такие сроки по 10 лет лишения свободы зачастую получают просто так называемым социальным сбытием, когда наркопотребители вместе приобретают наркотики, встречаются, одного задерживают и принуждают сказать, что другой наркопотребитель ему собирался эти наркотики сбыть, например. А другого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. И вообще вот этот состав покушения на сбыт наркотиков, когда задерживают человека, у него обнаруживают несколько пакетиков с наркотическими средствами и вменяют ему не то, что он их приобрел для себя, а якобы он их имеет умысел на их распространение. И требования к доказыванию этого умысла, они просто чрезвычайно малы. Просто сотрудник полиции, оперативник скажет, что у них была оперативная информация, что гражданин причастен к незаконному распространению наркотиков.
И все, и никто это не будет проверять.
Абсолютно. Суд не потребует подтверждения, каких-то доказательств, предоставление в суд для ознакомления этой оперативной информации, оперативного дела не будет изучать, просто довериться по показаниям сотрудника полиции. Или, например, у гражданина при обыске обнаружат весы, помимо того, что при себе обнаружат там, 1 грамм какого-нибудь психостимулятора. И скажут, а вот весы, это для расфасовки, следовательно, он занимается сбытом наркотических средств. Хотя, очевидно, весы могут использоваться и при употреблении для того, чтобы наркопотребителю измерить дозу. И такое правоприменение, например, приводит к тому, что реально наркопотребители опасаются хранить весы дома, умирают от передозировок.
Перебью. Вот с точки зрения обывателей, как бы, вам скажут, туда им и дорога. Вообще наркопотребление в России – это очень стигматизированная вся история. Человек, которого подозревают в хранении, в употреблении наркотиков, он уже априори для многих людей преступник. Это просто десятилетиями вкладывали в головы россиян, и поэтому, ну какая разница, фабриковали на него это уголовное дело или не фабриковали? Как правило же, все-таки чаще всего попадают под раздачу, простите за такое слово, именно наркопотребители, да, и вот вы на это тоже обращали внимание. Ну и правильно, туда им дорога. Может, придут в тюрьму и там отучатся наркотики употреблять. Вот примерно такая логика.
Нет, есть, конечно, такой взгляд на эту проблему. Кто-то говорит, да расстреливать надо. Вот сейчас Совет Европы России вышло, может быть, и расстреливать станут наркопотребителей. Но, конечно, это не только совершенно как бы бесчеловечный, человечий, ненавистническая позиция, да, негуманная. Это не какие-то чужие люди, пришельцы с другой планеты. Это люди, у которых есть близкие, которые кому-то дороги. И фактически, да, государство предлагает насилие, убийство как способ реагирования на проблему злоупотребления наркотиками. Но это не только негуманно, но еще не приводит к решению проблемы. Проблемы употребления наркотиков. Вот эта пресловутая война с наркотиками, как и любая война, да, она не может достичь никаких благородных целей. Она может только увеличить количество ненависти, насилия, уровень насилия в обществе и только создать новые социальные проблемы, а не решить уже имеющиеся. И, конечно, реагирование государства, и мы все время об этом говорим, должно быть иным. Оно должно быть в социально-медицинской плоскости.
Я вас прошу прокомментировать вот следующую информацию, которую я нашла. Выяснилось, что Россия сейчас является лидером по числу потребителей наркотиков в странах Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии. Об этом было заявлено недавно созданной Международной комиссией по наркополитике. По оценкам экспертов, в Восточной и Центральной Европе, а также в Центральной Азии сейчас, вот в настоящее время, наркотики употребляют приблизительно 3 миллиона. Миллионы человек. И 1 миллион 800 тысяч из них – это в России. Чем это объясняется, если так много посадок, если за распространение и сбыт сажают такое количество людей, дают им такие сроки? Почему же до сих пор не переловили вот всех тех, кто сажает, грубо говоря, на иглу этот 1 миллион, почти 2 миллиона человек?
20 лет вот этих преследований, постоянного почти, практически с небольшими как бы проблесками разума и света, наращивания репрессий и ужесточения наказания, они не привели, конечно, к существенному сокращению уровня употребления наркотиков в обществе и не привели, что главное даже, как бы, основное, к понижению доступности наркотиков. До последнего времени, до буквально до последних пару дней, как бы до вчерашнего дня практически, да, в России наркотики были доступнее, чем, наверное, в большинстве стран мира. Из-за того, что действовала всем известная Darknet-площадка, один из самых больших маркетплейсов в интернете по продаже наркотиков, который недавно закрыла не российская полиция, а немецкая полиция в сотрудничестве с другими, там, с Соединенными Штатами и другими странами. И их действия не российской полиции. Вот сейчас привели к какому-то временному, я думаю, но понижению доступности наркотиков. Да, потому что усилия были сосредоточены на разрушении как бы инфраструктуры, а преследование там десятков тысяч закладчиков, да, которые работали вот на этих магазинах, оно к доступности наркотиков, понижению доступности не приводило. Да. Просто как расходный материал вместо одного закладчика эти магазины в Даркнете нанимали другого, который точно так же распространял эти наркотики. И в этом смысле была некоторая бессмысленность как бы, этих репрессий. В том смысле, что это не останавливало молодежь, которая не думает вообще о каких-то последствиях от того, чтобы участвовать в этой как бы незаконной деятельности из-за того, что она чрезвычайно прибыльная, а регионы в России, ну, как бы в регионах вообще нет там другой работы, например, для студентов и школьников, да, если в Москве за те же деньги люди могли развозить там пиццу, да, то в регионе за те же деньги, что в Москве развозят курьеры обычные продукты, люди шли там на такой риск, чтобы садиться на 10 лет. Школьники, студенты, чтобы заработать на велосипед, на телефон и так далее.
Вот. А почему и, не ловили крупных-то?
Потому что не умеют. Да, то есть на
или
самом
не
деле
хотят,
просто,
или вот, вот просто это... часто можно слышать, что главная наркомафия – это, собственно, те, кто борется с этой наркомафией. Есть ли какие-то сведения, подтверждающие эти обстоятельства в России?
Есть, во-первых, ну, как бы известно, что в России никогда не было войны наркомафии с полицией, потому что, как бы, да, видимо, договаривались, как бы, если это не одни и те же как бы, лица, то во всяком случае понятно, что чрезвычайно распространена коррупция, и это тоже влияет на то, что как бы, ну, крышуется и так далее, конечно. Вот, но и сведения есть, да, пока разрозненные, мы не можем утверждать, да, что государство занимается наркобизнесом, но были уже откровения довольно высокопоставленных сотрудников наркоконтроля, которые заявляли о том, что причастные к органам безопасности лица занимались тем, что создавали вот на этом маркетплейсе, в Даркнете магазины и занимались распространением наркотиков и одновременно созданием там, значит, организационно вербовкой всяких вот этих школьников и студентов, из которых потом делали группы лиц, организованные группы, и отчитывались об очень успешной деятельности по борьбе с наркотиками. Вот, а магазин продолжал функционировать. И было такое видеообращение от одного из сотрудников полиции, его можно найти в Ютьюбе, да, и, конечно, это уже настораживает. Если уже даже появляются такие в системе люди, которые говорят о том, что эта проблема есть, то, конечно, вероятно, она есть, и ее никто не решает, да, что никак с этим не расследуются эти даже заявления и факты. Тот сотрудник полиции, по-моему, сам был осужден за разглашение госсведений, составляющих государственную тайну. Вот, я, может, это другое разгласил, но, в общем, выглядит...
А может быть, да, печально. Выглядит так, как будто это и была государственная тайна.
Да, вот, выглядит это печально.
В том докладе, о котором я уже упомянула, подготовленном международной комиссией, в частности, было отмечено, что российская наркополитика основана исключительно на стигматизации и наказаниях с полным пренебрежением к правам человека и научному подходу. Ну, в частности, в России категорически против все чиновники, большинство чиновников выступают против заместительной терапии, да, так называемой метадоновой терапии. Кроме всего прочего, в России нет программ уголовной юстиции и общественного здоровья, которые могут уравновесить деятельность правоохранительных органов, ну, вот, в вопросах борьбы с наркотиками. Это тоже заявляли в комиссии. А почему так происходит? Почему, вот как вы сказали, борются только насильственными методами, только с полицией, только репрессиями? Почему не выбирают другую дорогу? Это, в принципе, не в привычках российских властей нынешних? Или они не считают это эффективным? Или не считают прибыльным?
Это не прибыльно, и это не кормит вот этот государственный аппарат силовиков. Вот, а следовательно, зачем это нужно, если это не полезно тем, кто сейчас, в общем, принимает решения, к сожалению, в стране в основном. И более того, да, как бы, дело не только в заместительной терапии, может быть, это не панацея, да, вот проблемы с наркотиками, но вообще никакого лечения фактически и реабилитации нет. А то, которое есть, оно очень высокобарьерное и малодоступное. Да, в Москве, например, да, есть реабилитационный центр один, вот, куда могут только москвичи записаться. А сколько какое огромное количество людей без прописки, которые употребляют наркотики, имеют зависимость, они не могут пройти реабилитацию бесплатно, да, в государственном реабилитационном центре. В огромном количестве регионов просто нет этих реабилитационных центров. И доверия к медицине тоже нет. Это другая проблема, потому что обращение за наркологической помощью может привести к тому, что окажешься в полиции. На врачей накладывают полицейские функции сообщать, если гражданин не приходит на отмечаться. И, в принципе, получается, такие не врачи уже, а врачи в погонах. Да? И когда из системы медицинской помощи и наркозависимым такая, понятно, что она пребывает в очень, как бы, плачевном состоянии. Так что проблема не только в пренебрежении там научно обоснованными методами в смысле заместительной терапии, но и абстинентного лечения нет практически.
Спасибо большое. Арсений Левинсон, юрист правозащитного проекта handhelp.ru, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».